Глава третья. Домой. 28 июля к князю Долгорукову прибыли ширинский Мурза Измаил и два знатных татарских бека с вестью об избрании в Карасу-Базаре нового крымского хана Сагиба Гирея.
«Посланы от имени всего народа, мы ручаемся, что крымское ханство отныне не имеет никакой привязанности к порте, от которой оно и вовсе теперь отторглось», — заявили посланники, что и подтверждаем личной клятвой и документами от нашего хана с подписями от 110 знатных татар на присяжном листе. С Российской же империей мы вступаем в вечную дружбу и в неразрывный союз под высочайшую протекцию и ручательство самой императрицы Екатерины.
Долгоруков потребовал от нового хана незамедлительного освобождения всех русских и прочих христианских рабов. Чтобы не возбудить негодование черни, как выразились татарские мурзы и духовенство, за каждого отпущенного раба владельцу выплачивалась солидная денежная компенсация. За мужчину 100, а за женщину 150 левков. Но как только между рабами пронеслась радостная весть, что их освобождают, те не стали ждать определенного для этого выкупа срока и сами бросились бежать к русскому войску. Таких беглецов к августу месяцу набралось уже больше 10 тысяч. И многие солдаты с малороссийской укрепленной линии, что были из военных поселений, нашли среди этих рабов своих похищенных ранее татарами жен и детей. По уговору с ханом русский главнокомандующий велел поднять кресты на греческих церквях в Крыму, снабдить их колоколами и начать восстанавливать храмы. Во всех крымских крепостях начали размещаться армейские гарнизоны. Успехи русского оружия заставили турецкие власти начать задумываться о бессмысленности ведения всей этой войны. Слишком большие материальные и людские потери несла сейчас порта. Но у султана еще была надежда на коренной перелом во всей кампании, если на стороне Турции в нее вступит Австрия. Тем более, что на это сейчас шли такие огромные средства, миллионы и миллионы пиастров отправлялись тайно в Вену. Австрийский же двор всячески оттягивал принятие своего окончательного решения, не отказываясь, тем не менее, от самого турецкого золота. Вене явно не улыбалась война на два фронта как с Россией, так и с ее нынешней союзницей Пруссией. Утечки же сведений по ведущимся между этими двумя странами постоянным консультациям не раз как бы случайно попадали к габсбургским дипломатам. Огромное впечатление производили на порту с Австрией события, происходящие в Польше. Польские мятежники там раз за разом несли постоянные и тяжелые поражения от русских войск. Особый ужас на них наводил генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, непредсказуемый, решительный и всегда уверенный в победе русского солдата. Всем в Европе уже было очевидно, что раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией не за горами. Австрия же, ведя свою двойную игру, поняла, что можно вот так вот, лавируя между Россией, Турцией и Пруссией, урвать себе пирог от территории Южной Польши пожирней. И, в общем-то, смысла в этой рискованной войне с Россией она уже не видела. Разве что, если получить еще те миллионы, которые пока что не все пришли от обещанной им общей суммы в 10 миллионов пиастров. Теперь уже и Австрия была готова склонить порту к миру с Россией. Султана, глядевшего со стороны на все то, что сейчас происходило с Польшей, глодало страшное предположение. А вдруг те же державы, что сейчас начинают так рьяно делить Польшу, подобно этой стране задумают поделить еще и Оттаманскую империю? Нужно было срочно решаться на мир или же доводить всю кампанию до безусловной общей победы. В Крыму все уже было потеряно, но оставалось еще западное, дунайское направление. Шел конец августа месяца. Самое хорошее время для пребывания в Крыму. Войска отдыхали от боев и готовились к убытию на зимние квартиры за Днепровскую линию. На полуострове в основных крепостях должны были остаться русские воинские гарнизоны. Такие города, как Керчь, Кинбурн и Николе, полностью переходили под российскую руку. Азовская флотилия получила беспрепятственный выход в Черное море. Российская империя могла теперь закладывать большие корабельные верфи и строить полноценный морской флот. Выход второй армии на зимние квартиры был запланирован на 5 сентября. Перед этим состоялся большой молебен в честь Крымской победы и был зачитан высочайший рескрипт императрицы к своим доблестным войскам. Особая команда егерей, как ей предписывалось, стояла в четырехшеренжном строю. Все были вычищены, подшиты, постираны и выбриты до блеска. Все, как и положено по такому торжественному случаю. Белые накрученные букли с косой, подвязанной черным бантом и осыпанные толстым слоем муки — смотрелись весьма необычно на команде, привыкшей уже и вовсе обходиться без них. Ко всему уже привык Алексей в этом веке, но эти парики... Это было что-то. «Ну да бог с ними, с этими косами», — думал он. «Коли положено, так и ладно. Хорошо, что есть официальное разрешение на боевых выходах и в полевых дозорах егерям действовать без них». А тут уж и потерпеть было не грех. Награда, как подсказали из штаба, ждала каждого участника похода. На всех старичках, стоявших в первой шеренге, блестели надраенные медали за Кагул, очень уважаемые в армии. Выглядели они в своих егерских шапочках-картузах с пришитыми на них сбоку волчьими хвостами необычно и грозно. И не раз уже ловили они на себе удивленные взгляды мечущихся перед общим строем всевозможных интендантских и штабных офицеров, сотый раз проверяющих войска. Странная это была егерская команда. Так и чесались руки указать на несоответствие в их форме и в амуниции, на все эти дополнительные патронташи, на наличие пистолетов, сабель и кинжалов даже у рядовых стрелков. Но уже пару таких вот проверяющих тихо и твердо отвадили от небольшого строя два старших штаб-офицера из главного квартирмейстерства. Остальные все сразу же поняли и пробегали теперь мимо, только лишь косясь на отдельную команду и тираня соседние.
«Долгорукий! Долгорукий сам!» —
пронесся глухой шепот по рядам. Войска приготовились приветствовать командующего.
«Высочайшим указом за проявленную личную доблесть в разгроме неприятеля в Крыму, следующим по табелю чинам в производстве вне всякой очереди жалуются подполковник Мясницкий Яков Васильевич, командир Тамбовского пехотного полка полковником, секунд-майор Уральцев Сергей Семенович, командир отдельного гренадерского батальона премьер-майором. Капитан Стрельников Михаил Ильич, командир роты Черниговского пехотного полка секунд-майором. Прапорщик Егоров Алексей Петрович, командир отдельной особой команды егерей подпоручиком».
Лёшкино сердце сжалось от радости. Новая ступенька служебной лестницы была им пройдена. А кому из настоящих воинов не было приятно повышение по службе? Также сейчас радовался за своего командира и весь замерший по стойке смирно строй стрелков в зеленых доломанах.
«Ну а что, орел! Подпоручик от самой матушки императрицы получил.
И это вам не халам-балам вовсе. Настоящий офицер уже, а не какой-то там прыщавый выскочка-прапор». Ждал Лёшка продолжения списка производства в чины, но далее перешли на зачитывание общего приказа о награждении войск. «Как же так? А где слово про моего Гусева? Парень ведь такой подвиг совершил, под пулями на бастионную башню со своим барабанным боем взошел и призывным сигналом войска на штурм сподвигнул. Что же это? Ведь я сам тот отдельный рапорт по нему подавал и знаю, что, как положено, представление готовили по нему в военную коллегию. Замылили жабы тыловые. Со злости думал Лёшка. Ну как же так? Видать, все та же история со шлиссельбургским мятежом так до сих пор и сказывается. Да, неприятно, конечно. Настроение у Лёшки немного упало, и уже без того прежнего начального восторга он слушал общий приказ о награждении.
«Все рядовые солдаты, принимавшие непосредственное участие в походе, награждаются премиальными в 10 рублей, капралы — в 15, а унтер-офицеры — в 20. Офицерский состав получает свои премиальные особым приказом, о коем им будет доведено каждому лично впоследствии». Продвижение в низших чинах производится приказами по полкам и отдельным подразделениям, особливо их приказами.
Все, крымский поход заканчивался. Войска начали сборы для ухода за Днепр. Отдельной же команде было предписано готовиться к возвращению в Первую Дунайскую армию. «Ваше высокоблагородие, ну как же так с Гусевым-то нехорошо получилось?» В сердцах высказывал Лёшка барону. «Ведь сами знаете, парень такой подвиг совершил. Да за такой ведь нужно сразу подпоручика давать, а не то что прапорщика. Герой же он!»
«Ага, полковника», — согласно кивнул фон Оффенберг. «Ты чаем ничего не попутал тут, господин подпоручик? Может быть, хочешь государыне всероссийско указывать, что ей надлежит делать, кого казнить и кого и как миловать, а?» И он эдак остро взглянул на разошедшегося не в меру егеря.
«Ух, ну вы и сказали. Да нет, конечно, ничего я не хочу», — вздохнул Лёшка. «Просто жаль парня».
«А ты бы лучше себя пожалел, господин офицер. Будешь еще раз дальше так орать, неизвестно, где тогда окажешься вовсе. Чай не на новгородском вече сейчас стоишь, а при военной службе государыни императрицы Екатерины Алексеевны. И указы ее с ее же решениями уж не тебе-то лично, господин обер-офицер, обсуждать. Это если ты, конечно, не хочешь кайлом в шахте махать и уголь с рудой там рубить».
«Доходчиво ли я тебе все объяснил, Егоров?»
«Так точно, ваше высокоблагородие». Вытянулся по стойке смирно Лёшка. «Виноват. Больше не повторится».
«Ну вот и хорошо.
Верю»,
— улыбнулся Генрих Фридрихович.
«А все-таки за языком своим следи. Да и за языком своих подчиненных. Чтобы они, эти языки, куда не нужно бы вас не завели. Ну да ладно, сменим тему. И с претензиями, оказывается, ко мне, а я-то уж думал, что поздравить пришел».
И он хитро посмотрел на Лёшку. Егоров нахмурился, не понимая, о чем речь, и вдруг увидел отличие во внешнем виде своего куратора. Как же он раньше-то этого не заметил? На груди барона офицерский горжет был полностью золотым, а ранее имевший серебряный цвет ободок изменил свой цвет на желтый. А это значит что? А это то, что перед ним стоял целый господин полковник.
«Господин полковник!» — просиял совершенно искренне Лёшка. «Поздравляю вас с производством в столь высокий чин!» И аж притопнул от радости ногой.
«Ну вот, это другое дело. А то прибежал тут, кричит, ругается. Подчиненного у него, видишь ли, награды обошли. А на начальство свое даже и не смотрит вообще. Это как поручика получит, так и совсем замечать всех перестанет вокруг», — ворчал немец.
«Никак нет», — опять вытянулся по струнке Лёшка. «Виноват, ваше высокоблагородие, исправлюсь».
«Конечно, исправишься. Куда ж ты денешься?
Снова усмехнулся барон и достал откуда-то с полки из стоявшего тут же турецкого резного шкафчика темно-зеленую бутылку, а с ней два хрустальных фужера. Темно-красное вино струилось с журчанием в бокал. Полковник полез в карман и положил на стол рядом такой же горжет, какой сейчас был на Лёшке. Только было в нем одно важное отличие — это золотой цвет ободка.
— Ну, за наши чины, господин подпоручик. Ты, я гляжу, форму нарушаешь. Не поменял еще на себе знак отличия прапорщика.
Взымкнули, сблизившись бокалы, и крепкое терпкое вино побежало в горло.
— Гешпанское, — пояснил барон, — выдержанное. Миссия наша тут, Алексей, закончена. Исполнили мы ее безукоризненно, чем и поспособствовали присоединению сих земель к России матушке. Все, что не доделано пока тут, без нас уже до ума доведут. И будет этот полуостров ярким бриллиантом в короне российского самодержавия. Помяни мое слово, лет 10-20 пройдет, и уже не узнать будет этот нынешний Крым. О его темном прошлом с его разбойничьими набегами, с рабством и с долгим жестоким турецким владычеством все скоро забудут. Подожди, отстроятся тут новые города и селения, раскинутся вокруг сады и виноградники. Может быть, даже самое высокое общество сюда на отдых будет приезжать из этого холодного и туманного Санкт-Петербурга. И он посмотрел с улыбкой на Лёшку. — Ты не веришь мне, небось, Егоров? — Никак нет. Верю, ваше высокоблагородие, — усмехнулся Алексей. — Еще как вам верю.
Ну-ну, — покачал Генрих.
— Теперь бы только удержать его в своих руках.
— Это точно, — кивнул Лёшка, вспоминая лихие 90-е из далекого 20-го века. — Так, Алексей, больше мы с тобой не пьем, нам сегодня еще работы много. Стал снова серьезным фон Оффенберг. — Через 3 дня у нас отправка к себе на Дунай. Чай заждалась невеста своего молодого офицера, и он лукаво подмигнул егерю. — Уходим мы на тех же судах, что сюда и пришли. В сопровождении с нами еще парочка будет для усиления Дунайской флотилии. Так что, считай, назад домой мы уже обратно целой эскадрой пойдем. Да, и вот еще что. Держи, Егоров. Зачитаешь сам перед строем команды приказ о производстве Сергея Гусева, чин фурьера. И он передал заверенную главным квартирмейстером 2-й армии копию приказа. Там и по другим твоим людям есть изменения, что ты сам ранее предлагал. «Все, что могу, Алексей, все, что могу!» И барон развел руками.
«Спасибо, Генрих Фридрихович!» Искренне поблагодарил его Лешка. «Не забыли о ребятах. Вы есть настоящий русский офицер!»
«А то, конечно, русский!» Усмехнулся, весело щурясь, барон фон Оффенберг.
«Отдельным приказом по главному квартирмейстерству 2-й армии, во временно прикомандированной до особого распоряжения особой отдельной егерской команде, присвоены следующие чины для нижнего состава», — зачитывал приказ подпоручик Егоров. «Дубкову Ивану Макарычу присваивается чин младшего сержанта, Лыкову Матвею Никитовичу — чин подпрапорщика». А Сокину Тимофею Захаровичу чин каптенармуса, Андриянову Трифону Кузьмичу капрала.
Лёшка сделал паузу и выделил последнюю часть приказа.
За особый героизм, проявленный при взятии укрепленной Перекопской линии, барабанщик отдельной особой команды егерей, рядовой Гусев Сергей Владимирович, удостаивается производство через чин и сразу же в фурьеры. Поздравляю вас, господа унтер-офицеры, с производством!»
«Рады стараться, ваше благородие!»
— грохнул в ответ хор голосов. 36 егерей команды грузились в гавани Кафы ровно по 9 человек в каждой из галиотов. В сопровождении до устья Дуная им был предоставлен новый, только что недавно сработанный на азовских верфях, 36-пушечный фрегат и галера. Русский флот уже выходил в свободное плавание в ранее закрытое для него Черное море. Встречи с неприятелем на море можно было теперь уже больше не опасаться. И 4 сентября, за день до выхода 2-й армии на свои зимние квартиры, отряд в 6 вымпелов взял курс на запад. Ему предстояло пройти вдоль всего южного берега Крыма, а потом пересечь открытую часть моря и, не прижимаясь, как прежде, к берегам, пройти в устье Дуная. Ну и дальше уже двигаться по самой реке вверх. На борту галеота «Дунаевец» был все тот же капитан Кунгурцев со своей командой, старавшийся не показываться по возможности на глаза барону. Обида ими забыта не была, ну а немец, казалось, на это вовсе не обращал никакого внимания и вел себя, как ни в чем не бывало. У барона вообще, как видно, было превосходное настроение, и он просто фланировал по палубе, любуясь на проплывающие мимо красоты. Вот проплыла мимо Коктебельская бухта. С моря было прекрасно видно то место, где команда когда-то вела последний бой, прикрывая высокие тайные переговоры с татарскими мурзами. Здесь погиб егерь Илюха, и был сильно посещен Ваня Кнопка. Сам он за эти полтора месяца уже весьма оправился от раны, тоже, как и все, смотрел на проходящий мимо высокий каменистый берег, поглаживая свою раненую руку. Карадагская гряда черной громадой проплыла мимо. Через несколько часов прошли выступающий треугольником в море мыс Алчак и взяли направление на Судакскую бухту. В Судаке нужно было переночевать и уже с рассветом двигаться дальше. Городок был небольшой и очень пыльный. Из достопримечательностей здесь были только древние храмы святого пророка Илии и великомученицы Параскевы, построенные еще во времена давнего византийского владычества. Да еще на западе города прилично сохранилась старинная Генуэзская крепость. Утром еще солнце не взошло над горизонтом, а суда уже подняли якоря и пошли курсом на юго-запад. Нужно было успеть добраться до Балаклавской бухты, заночевать и уже дальше двигаться по открытому морю. По правому борту прошли места, которые через век с небольшим станут красивейшими и гостеприимными курортными местами. Названия-то какие у них чудесные! Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспро, Форос. От них на Лёшку так и веяло солнечным светом. Правда, сейчас тут были лишь небольшие татарские аулы да редкие селения греков-рыбаков. Алексей с интересом разглядывал подробную морскую карту Кунгурцева и сравнивал ее с проплывающим мимо них берегом. Наконец, к вечеру показалась и сама Балаклавская бухта. Здесь была прекрасная гавань, защищенная с моря покинутой турецкой крепостью. Деревня в самой бухте была небольшой. Жили в ней и потомки греков, и татары. Было тут несколько семей болгар, оставалось и несколько семей из турок, не пожелавших уплыть прочь от русских. Тут, братцы, чуть-чуть к северу на несколько верст будут развалины древнего города Херсонеса, основанного еще эллинами 2000 лет назад, рассказывал своим егерям у костра историю этих мест Егоров. Мало того, сюда, в так называемом нашими пращурами городе Корсунь, была прислана константинопольская царевишна Анна с сопровождавшими ее православными священниками. И тут же наш древнерусский благоверный святой князь Владимир Красное Солнышко со всею своей дружиной-то и прошел обряд святого крещения. А вот после него он и совершил церемонию бракосочетания с Анной и уже дальше направился с ней в стольный град Киев, где сразу же и повелел опрокинуть все языческие идолы, ну и крестил весь народ в Днепре, Вот какие тут знаменитые места, братцы. Буквально с открытыми ртами слушали эти рассказы стрелки и матросы. И сама история этих мест проходила мимо них век за веком. А в больших котлах, позаимствованных на время у местных, булькала на костре уха из закупленной у греческих рыбаков ставриды и пиламиды. Рыбы в балаклаве было много, и была она очень дешевой. Бери хоть всю огромную корзину за несколько серебряных монет. Не зря это место с крымско-татарского переводится как «рыбная погода», ну а с турецкого так и вовсе как «рыбный мешок». Теплая погода благоволила путешественникам, штормов и волнения в открытом море не было, и через 5 дней отряд из 4 галеотов вошел в устье Дуная. Фрегат и галера сопровождения отсалютовали на прощание пушечными выстрелами и взяли обратный курс на восток. Отряд Дунайской флотилии двигался тем же маршрутом, что и 4 месяца назад. Только теперь идти ему приходилось под парусами против течения реки.